сосредоточимся и пожелаем друг другу внутри тихо и спокойно, навели там тишину и пожелали друг другу духовных успехов, здоровья, высокого счастья. Для этого надо всех свои мысли охватить и всем пожелать. А также надо пожелать всем близким по духу на нашей планете, в Крыму, в России, на всей планете. Охватили планету своей мощной мыслью. Помните, как планета выглядит. А также всему человечеству. Все те люди, которые не нашли путей к свету, пожелаем им найти путь к свету, ибо без этого нет будущего. А теперь поблагодарим наших великих космических учителей, наших старших братьев. Поблагодарим силы света все, всю беспредельную иерархию света, начиная с владыки нашей Солнечной системы. Вот его лучи сейчас светят в наши окна. Протянем к нему свои руки, обнимем его. Со словами «люблю тебя, владыка». Ну что, плохо протягивайте. Серьезнее отнеситесь к этому. Некоторые недовольны, видите ли. Солнце им обнимать предлагают. Зато как невыразимо приятно, когда вы его обнимете. И почаще это делайте. Пока что истинное солнце мы с вами не видим. Оно нам не открывается. Но хотя бы сияющую тень его будем обнимать и в любви объясняться с ним. Чем больше утончается организм человека, тем нестерпимее для него появление грубых энергий. Говорим в данном случае, продолжает великий учитель, об энергиях, порождаемых собственным астралом нашим, астралом человека. Можно наблюдать немедленную тяжкую реакцию, выражающиеся в различных болезненных ощущениях, тяжести в теле, ощущение тяготы и дисгармонии, повышение нервозности и во многом другом, когда наш враг, в нас живущий, наш собственный астрал, порождает грубые энергии. То, что для грубых организмов подобное явление в астрале проходит без вреда, так как материя у грубых организмов достаточно груба, поэтому она может быть не повреждена грубыми эмоциями, то для утонченных грубой энергии являются сильные психофизические повреждения. И чем выше ступень утончения человеческого существа и, как следствие, его физического тела, тем опаснее вред не гармонирующих с этой степенью утончения человеческих эмоций. Как организму, отвыкшему от грубой мясной пищи, организму, очистившемуся от животных эманаций крови, чрезвычайно будет вреден возврат такой пищи, так и человеку, живущему и даже начинающему жить высшими чувствами, вредит возврат к прежнему низкому состоянию. Но здесь вам, наверное, понятно будет, что для всякой ступени развития, есть своя степень плотности. Все есть материя, И наши чувства, наши эмоции тоже материальны. Высшие центры развиваются и питаются высоким огнем. И для них, для высших центров, вспышки огней низших чрезвычайно вредны и могут быть губительны. Это невозможно не заметить самому человеку. Наступает время, когда сущность человека начинает противиться всему грубому, как извне, так и изнутри. Настолько это тягостно для утончающейся сущности человека. Но привычки и навыки астрала, идущего из прошлого с самим человеком, иначе говоря, накоплена им когда-то энергия соответствующего качества или свойства. Вот эти энергии время от времени дают себя знать. И будут давать себя знать, пока не будут окончательно изжиты. И такие моменты требуют особой бдительности. Но мы же уже с астралом разобрались, да? Нет еще? Видите, астрал нам, смотришь, нет, какую-нибудь свинью подкинет. Или мы уже почти святые, с астралом разобрались. К сожалению, пока нет. Так вот, видите, привычки, навыки астрала, накопленные им когда-то энергии соответственного качества или свойства, время от времени дают себя знать. И будут давать знать до тех пор, пока окончательно не изжиты. И вот такие моменты требуют особой бдительности от человека. Борьба будет заключаться в еще более настойчивом утверждении противоположных астралу высоких чувств, пока, наконец, сущность человека не привыкнет к ним, к высоким чувствам, или пока не ассимилирует их настолько, что они от нее, они, высокие чувства, уже не будут от нее отделимы. Одним словом, от нее они будут неотделимы, от нашей сущности. Всякое восхождение на гору опасно тем, что можно скатиться вниз, если проявишь неосторожность. И опасность увеличивается здесь, с каждым шагом подъема. И чем выше, тем падение более опасно. Потому невозможно представить восходящего в состоянии беспечного благодушия. Точно так тот, кто встал на путь к свету, это стало быть, он идет в гору. И состояние беспечного равнодушия у него быть не должно. А если беспечность налицо, то тогда никакого восхождения на самом деле и нет. А есть или самообман, или обман окружающих, обман сил света. А их обмануть невозможно. Вечная напряженная настороженность – это спутник вечного восхождения. Вечная напряженная настороженность. Как у нас с ней? Естественно, поднимаясь в гору, а у нас с вами гора понятно какая, к Владыке Света мы желаем приблизиться. Оказывается, приблизиться можно только по соответствию. Вот этот момент интересный. Приблизиться можно только по соответствию. Ни мольбы, ни ритуалы не приблизят, если нет постоянного труда по уподоблению. Уподобление тому, к кому мы что? Желаем приблизиться. А что это такое уподобление-то? Это, стало быть, надо быть похожим или похожей, или похожим на космического учителя. А что он из себя представляет? Как ему уподобиться? Наверное, не внешней формой, да? И не костюмом, и не шубой какой-нибудь. А чем? Вот все учение, которое называется «Живая этика», об этом как раз и рассказывает. Как уподобиться? Уподобление или соответствие есть вечный, нескончаемый процесс. Это не есть какое-то завершенное действие. Так же, как и приближение, есть процесс. Вечный, нескончаемый. В этом и заключается вечная эволюция жизни с момента зажжения самосознания в существе, достигшем человеческого уровня. У животного самосознания пока нет, а у человека есть. Соответствие и есть точки соприкосновения, а несоответствие – это пропасти разделения. Импульсы к соответствию есть двигатели на пути. Импульсы к соответствию. То есть хочу Отцу Небесному уподобиться или космическому учителю. Он для нас Отец Небесный. О, сияет. Все 24 часа. Откуда энергии столько он берет? Не задумывались? О, наш любимый. Надо сказать, что коренной импульс Духа и есть. Это стремление к уподоблению, вызванное единством монады с ее первоисточником. Коренной импульс Духа – это стремление к уподоблению. Это желание, коренной импульс Духа – это желание уподобиться, вызванное единством монады с ее первоисточником. Вот у каждого из нас монада, если наша личность не мешает, то у монады всегда есть желание соединиться с первоисточником, то есть с Владыкой Света. Монада от него пришла в этот материальный мир. Это основное единство. Вот оно и устремляет всю сложную систему человека к гармонизации. Единство монады с ее первоисточником. Это основное единство и устремляет всю сложную систему человека к гармонизации. Узки врата и тесен путь уподобления для распущенной личности человека. И тогда рассудок пытается подменить единственный возможный путь суррогатами внешних приемов. Много здорово сказано. Распущенная личность человека. Вот Христос, помните, сказал, узкие врата и тесен путь, да? А вот Он же, Христос, нам рассказывает дальше. Узкие врата и тесен путь уподобления для распущенной личности человека. Как у нас вот с распущенностью? Чего-нибудь да выкинем. Узкие врата и тесен путь уподобления для распущенной личности человека. И рассудок пытается подменить единственный возможный путь суррогатами внешних приемов. Официальные земные религии охотно идут навстречу ему, рассудку человеческому, заменяя живой дух соответствия мертвой буквой догм и обрядов. О, как здорово! Одно предложение, и все ясно. С попами, сектантами, церковниками разными, религиозниками. Чем они, бедники, занимаются? Жалко их несчастных. Они же с буквами догм и обрядов носятся. Или не жалко? Или пусть побегают еще, да? Пока сами себе шишек не набьют, не научатся же. Поэтому надо им желать, бедненьким, чтобы они побыстрее нашли путь к свету, правильный путь нашли. Они что-то нашли немножко, но не то. Вот, Владыка, пожалуйста, нам рассказывает. Ну, буквально два предложения, и вот тебе на. Ну, видите как? Дальше он еще раскрывает еще одно предложение потрясающее. Линия наименьшего сопротивления. Смотрите. Линия наименьшего сопротивления выбрана церковью всех народов. Вот если взять всю религиозность, церковность, вот эту, всех этих, все эти конфессии, секты, все это объединить вместе, все это называется церковью. Понятно, да? То есть не какая-то одна тут вот там, вон, католическая, православная, понимаете, и прочее. Сегодня тут это представитель этой московской патриархии, какой-то там попик, рассказывал, что они там пытаются собор собрать всех этих, церкви все христианские. Некоторые там несколько штук не хотят идти на собор. Боятся, что главари будут навязывать им там чего-то. Они же каждый хотят что? Эгоизм каждый же хочет себя проявить по-своему, да? Ну, чтобы отличиться как-то, мол, вот я понимаю, что тут не кое-что, не как все. Да. Так вот, узкие врата и тесен путь уподобления для распущенной личности человека. И рассудок пытается подменить единственный возможный путь суррогатами внешних приемов. Официальные земные религии охотно идут навстречу ему, навстречу рассудку, заменяя живой дух соответствия мертвой буквой догмы обрядов. Линия наименьшего сопротивления выбрана церковью всех народов. Верчение молитвенного колеса. Бесчетное число поклонов и бормотание неосознанных текстов Писаний. Никакого отношения к огненному процессу уподобления Отцу Небесному не имеют. Никакого отношения к уподоблению не имеют. Чувствуете, да? Что говорит Владыка? Что он тут рассказывает? Смотрите. Верчение молитвенного колеса. У кого? У буддистов они вертят там усердно очень. И таких колес понаделали. Да. Потом. Бесчетное число поклонов у попов, скажем, у верующих христианских, там, православных. Они без конца кланяются и кресты на себя накладывают и бормочут, и бормочут что-то. Да. Бормотание неосознанных текстов Писаний. Никакого отношения к огненному процессу уподобления не имеют. Вот так вот. А на меня иногда нападают, даже из наших кое-кто. Как это? Там, понимаешь, он столько людей ходит, они что, совсем дураки, что ли? Ну, по церквям ходят там миллионы. Да, правильно? Миллионы ходят. Как у этих вон мужиков показывают. В синагогах и в этих, как их, мечетях, о. Там они на ковриках все кланяются, бедные, несчастные. Уподобиться же все хотят. Видите как? А тут все эти церкви, оказывается, им свинью подкладывают. Видите как? Линия наименьшего сопротивления выбрана церковью всех народов. Вот так вот. Отцу Небесному не уподобишься при помощи мертвых догм и обрядов, ритуалов всевозможных. И вычитыванию кучи молитв там. Я помню, утреннюю молитву вычитывал. Вечерний тоже, такой молитвенник. В церковном хоре пел. Однажды пел, Великий пост. Там петь надо много было. Да и поститься же надо было. Упал без сознания. Бабки тут вокруг, а женщин много, мы с ними там пели. Ну, в хорах там в основном женщин. Ой, миленький, ой, перепостился. Я говорю, да не перепостился, у меня спина сильно заболела. Я на нее разозлился и что-то потер рукой довольно так серьезно. Потер рукой спину. И, видать, как мне болевой шок шарахнул, я потерял сознание. На несколько секунд там. Очухался на полу. Лежу, они меня поднимают. Перепостился. Какой там перепостился? спина заболел. Ну ладно. Так вот, процесс уподобления. Этот процесс происходит не по праздникам, но в горниле жизни и является постоянным преображением или трансмутацией как самого себя, так и сферы, в которой человек находится. Уподобление возносит всю жизнь и может преобразить планету. Космический магнит зовет к сгармонизированию. Эти вот не русские слова это. Надо от них избавляться, как-то от всех. Где же наши славянские, арийские, понимаешь, древние русские слова? Куда они делись? Князь мы тут поработал. Изгадил нам всю жизнь. Вечное неудовлетворение своим микромиром толкает к перерождению его. Вечное неудовлетворение. Вот у вас вечное неудовлетворение стало проявляться, и что? Вы вот тут сидите, там интернет там что-то ловите, книжечки покупаете, читаете чего-то. Да или нет? И сюда зачем-то пришли? А, ну да, неудовлетворение вас пригнало своим микромиром. Сердце чует в недрах своих то, что соответствует высшему, и то, что идет вразрез с ним. И к этому чуткому критерию прибегает восходящее сознание. Прибегает сознание человека, восходящее сознание. Сердце радуется соответствию и страдает от дисгармонии. Сердце радуется. Ну, наверное, кто-то из вас это уже испытал, да? Чуткий слух сердца нашего безошибочно определяет каждое гармоничное или негармоничное сочетание. Сердце наше – это посредник и судья. Свободное дыхание души необходимо для здоровья. Так же, как и дыхание физическое, необходимо нашему плотному телу. Очень редко можно наблюдать это внутреннее свободное дыхание. Очень редко можно наблюдать это внутреннее свободное дыхание души. Не о физическом дыхании, а о дыхании души речь идет. Люди стеснены внутри. Люди стеснены внутри, сдавлены своими чувствами и переживаниями. Дыхание их сущности, да? Кто-нибудь что-нибудь сказал? Посмотрел не так? Цены, понимаешь, дорогие в магазинах. Зарплат маленькой, пенсию не дали вовремя. Скалопендр прыгнул на меня, укусила. Или комар какой-нибудь. Ну, полно же всяких, да? И чего? А владыка и говорит нам. Дыхание нашей сущности от этого всего прерывисто и спазматично. То есть психическое дыхание внутри у нас. Ужасное. Между тем, если легкие – это собиратель и трансмутатор праны, то внутреннее дыхание собирает нужнейшие части высшей психической энергии, той самой энергии, которая необходима для роста человеческого духа, внутреннее дыхание. Физическое само собой, а еще внутреннее психическое дыхание должно быть. Правильная циркуляция психической энергии, правильный внутренний духовный обмен веществ – это тоже условие жизни, как и на физическом плане. Профилактика дыхания – это основа здоровья. Можно заметить, как качество дыхания души отражается на физическом организме человека. Качество дыхания души. Как у нас с дыханием души? Вопрос. Все хорошо дышат? Или вообще не знаем, что это такое? А? Владыка нам что, открытие какое-то тут предлагает сделать у себя? Когда поток энергии вдыхается широко и свободно, тогда и тело плотное наше, благоденствует, и дух восходит законно и бесперебойно. Когда поток энергии вдыхается широко и свободно. Как это у нас с вдыханием энергии? Как у нас дело обстоит? Кто сегодня вдыхал энергию? И даже не знаем, что это такое, да? А? Ну, давайте дальше посмотрим. Что нам Владыка рассказывает? Ну, вот какая-то отрицательная эмоция сжала дыхание наше. И весь человек страдает от прекращения жизненного потока. А, вот в чем дело. Какая-то отрицательная эмоция. Отрицательных эмоций у нас в течение дня же немало бывает, да? Или как? Или иногда бывает? А иногда совсем не бывает, да? Так вот, оказывается, если они бывают, эти отрицательные эмоции, они сжимают наше психическое дыхание. Эмоции же они какие? Психические же, да? Ну, говорят, псих какой, понимаешь? Когда-то все эти процессы психоорганизма, когда-то, в будущем, все эти процессы психоорганизма будут показаны на экране. Но и до этих явленных всем достижений можно уследить и зафиксировать эти психопроцессы в своем сознании, в своей сущности. Эти психопроцессы становятся все более ощутимыми по мере утончения организма, ибо тогда физическая и психическая активность сближаются и на известной ступени составят единое целое. Психическая и физическая активность сближаются. У всех такое сближение идет или уже произошло? Физическая и психическая активность сближаются. У кого сблизилась? Физическая и психическая. Вот поинтересуйтесь, как там у вас? В организме, в сущности нашей. Происхождение многих нервных болезней имеет в корне искаженное психическое дыхание. Врачи тут есть у нас? А, вот Ниночка и Лидочка, и еще кто-то. Вон там девушка еще одна там сидит. А, врач тоже, да? Происхождение многих нервных болезней имеет в корне искаженное психическое дыхание. Надо разбираться нам всем, что это такое психическое дыхание. Но физическое это мы это понятно, мы знаем. Вот сейчас кого-нибудь немножко придуши, сразу будет понятно, что это за дыхание. Или сам себя вот останови и не дыши немножко. Мне как-то пришлось заниматься, попробовать пришлось своими хатха-йогу. Дыхание задерживаешь, и кундалини поднимается, начиная с хвоста. И такое начинает происходить, что в обычной жизни никогда такого не встретишь. Но это же не психическое дыхание еще. В выправлении психического дыхания будет лежать ключ к исцелению. Внимательное наблюдение за тем, что задерживает психическое дыхание и что его освобождает. Внимательное наблюдение за этим приведет к правильному пути духа. Можно производить опыты, вызывая в себе то или иное чувство и наблюдая за внутренним дыханием у себя. Вызывая в себе то или иное чувство, ту или иную эмоцию, и наблюдая за внутренним дыханием, то есть внутреннее психическое дыхание. Так на опыте человек познает так называемое добро и зло. Иначе говоря, он познает законы психической энергии, познает законы дыхания жизни. А? Интересный параграф насчет дыхания, психического дыхания. Под внутренним дыханием подразумеваем ритмические и гармонические процессы обмена высших энергий. Это предложение добавила Спирина, вот это, под внутренним дыханием. Ну, раз обмен, ну, наверное, обмен с высшими энергиями. Книги очень много дают, но еще больше дает незримое руководство. Книги «Учения света» дают общие положения, нужные для всех и для каждого. Но мысленное обучение, незримое мысленное обучение, дает именно и точно то, что нужно обучаемому в данный момент. И именно нужно ему. Незримое мысленное обучение. Видите, что оно делает? Книжечки есть, но этого мало. Поскольку не книги, а незримое руководство дает больше, чем все книги. Руководство не оставляет никогда, невидимое руководство, никогда не оставляет человека, являя непрерывность. И по мере духовного развития человека можно ощущать и замечать его все более реально. Замечать руководство незримое. Все обстоятельства жизни ученика являются также частью руководства, так как все, что с учеником совершается, не случайно, но имеет совершенно определенную цель. Потому он может спокойно использовать каждое обстоятельство своей жизни, зная, что оно ему предназначено для продвижения. И чем больше будет этого знания и доверия к незримому руководству, тем явнее будет последнее. То есть явнее будет незримое руководство. Явнее для ученика. И тем безошибочнее будет следование за ведущим. Преимущество иметь такое руководство, незримое руководство, это величайшее счастье для ученика. Если мы не находим в себе сил самим изжить нечто отрицательное в себе, то на помощь к нам приходят внешние обстоятельства. Приходит карма или судьба. На помощь приходит. Странно звучит это для неподготовленного, невежественного сознания. Странно звучит слово «помощь» здесь. Странно оно звучит, когда речь идет, скажем, о лишении свободы, о болезнях, о нужде и так далее. Лишение свободы, болезнь, нужда и так далее – это помощь. Да? Интересная помощь, да? Тем не менее, если честно признаться самому себе, то именно эти страшные для всех обстоятельства – и являются помощью там, где человек не может или не хочет сам себе помочь. Когда он сам себе помочь не хочет, то нужны вот эти страшные обстоятельства. Тюрьма, болезни, нужда, ну вот всякие там уродства. То, что получают люди сейчас в той же Сирии, или на востоке Украины, или в других частях планеты, где взрывают, где давят внутрь, расстреливают друг друга и так далее. Оказывается, понимаете, вот это же оказывается помощь. Вон фашисты расстреливают, скажем, тех же дончан или еще кого-то там где-то. И это оказывается помощь. Тем людям, которые не желают собой заниматься, не желают сами себе помочь, сказано, что карма – это наш учитель. Ее можно рассматривать как помощника эволюции. Эволюции как индивидуальной, так и мировой. А всякое пособничество может быть сознательно принято или отвергнуто. Отсюда продвижение – или задержка в развитии. Видите, момент какой? Интересный. Если сам не хочешь развиваться, не хочешь встать на путь света, не ищешь его, тебе помогут. Кто поможет? Ну, сказано, карма, там судьба. И помощники только и ждут, кому помочь. В тонком мире полно же, да, таких. И здесь бегает он. Смотрите на все происходящее, как на приближение к будущему. Нежданные повороты пути, ведущего к будущему. То есть неожиданные повороты на этом пути, которые ведут к будущему. Их никто не ждет, они на тебе. Вот эти пути, эти повороты действительно неожиданны и нежданные человеком. Идем к нему, как на приступ крепости, и не знаем, которая тропа вернее приведет к овладению им, будущим. Идем к будущему, как на приступ крепости, и не знаем, которая тропа вернее приведет к овладению будущим. Все происходит не так, как мы это представляем, но происходит так, как это нужно. А мы не знаем, что именно, оказывается, нужно совсем не так, как мы желаем. Наивысшая угроза войны вызвала новые мероприятия. Все будет обращено на пользу и использовано для приближения завещанного. В этом мудрость высшего руководства. Все обстоятельства как судьбы человека, так и судьбы страны используются для продвижения вперед. Переменам можно радоваться. Они несут новые возможности. Переменам надо радоваться. Невежество жуткое везде. Добыть там денег. Наелся, телевизор потаращился и спи до утра. Потом опять то же самое. И так каждый день. И чего? Надо же как-то будить их. Они же спят все. А как будить? Ну, террористами, понимаешь. Градом. Молниями. Ураганами. Торнадо, землетрясение. Вот это будет до тех пор, пока наконец не пробудится какое-то количество. Остальные, может, после этого помнятся. Видите, ситуация какая. Жертва – это не путы на ногах. Это освобождение. Жертва. Путы – это самость. А жертва – это свобода. Жертва освобождает человека от самого лютого тюремщика. От самого себя. Вот где самый лютый тюремщик, оказывается. Да. Вот так встречаемся друг с другом. Так, ну как, лютый тюремщик? Поживаешь? А? Ну, каждый же свой собственный лютый тюремщик. Что делать-то? Напоминать же надо друг другу, что каждый свой лютый тюремщик. Некоторым скучно, они даже позевают. Некоторые спят там где-то. Так вот, жертва освобождает человека от самого лютого тюремщика, от самого себя. Как у нас с жертвой? Мы даже не знаем, что это такое. Жертва, да? Да и так уже нечем жертвовать, понимаешь? Последние копейки на буханку остались. Правильно, да? Второй квартиры нет, чтобы ее кому-нибудь пожертвовать. И машины второй нет. По одной только у каждого. Характерно для темного века искажение понятия жертвы. О, владыка нам рассказывает. Из свободного радостного продвижения сделано слезливое воздыхание. Жертва, да? Ну, если что-нибудь сделать, надо же поплакать тогда. А если сделать, жалко же жертву-то. Так ведь, да? Как вы считаете? И потому жертва ложно понятая не принимается высшими силами. Если жертва не есть приобретение для приносящего жертву, тогда принять ее значит отяготить себя неоплатным долгом и принять на свою голову все воздыхания и сокрушения несознательного жертвователя. Только когда отдача становится получением, понятие жертвы находит должное понимание. То есть, когда человек отдает, оказывается, в этот момент он получает. А чего? Отдал же. Оказывается, если что-то ты отдаешь, то что-то немедленно тут же получаешь. Только, наверное, его пощупать пока нельзя, то, что ты получаешь взамен отданного. А мы же любим все пощупать, да, как следует, оценить, взвесить. По закону космоса каждое даяние неминуемо влечет за собой воздаяние. И это, в сущности, один процесс, только расширяемый на два теми сознаниями, которые не могут постичь второго полюса явления во времени. Так что дающий, вопреки очевидности, ничего не теряет, по меньшей мере. Также процесс отдавания себя освобождает человека от себя, то есть от своего страшного врага. Когда отдаешь что-то постоянно, освобождаешься от себя. А это является величайшим благом. Во как! Так как при этом пресекается власть наших мучителей. Каких? Которые называются зависть, обида, саможаление и прочие пособники самости. И тогда вся темная свора тьмы остается позади, а человеку открывается путь к свету и открывается только жертвой. Можно ли после этого всего требовать еще вознаграждения за свою жертву? Надо сказать, что тот, кто действительно самоотвержен, тот не думает об этом. Никаких вознаграждений ему не нужно. Он увлечен этим делом, которое для него дороже всего на свете. И в этом находит радость и удовлетворение. В жертве находит он. В жертве другим, а не от других себе. Понятие жертвы гнездится в умах тех, кто еще не умеет по-настоящему жертвовать. Понятие жертвы гнездится в умах тех, кто еще не умеет по-настоящему жертвовать. Если человек говорит о ней, о жертве-то, то это значит, что где-то в сознании его пока еще гнездится саможаление. Опасны тогда такие жертвователи, если человек говорит о жертве. Некоторые, вот у нас были такие случаи, я вот надо работу найти получше, чтобы обществу жертвовать. И все. Ни работы не находит. И сам исчезает куда-то. Оказывается, высшим силам такие жертвователи не нужны. Понимание принципа отдачи требует расширенного сознания или очень большого сердца. Когда сердце – это действительно сердце, а не просто насос для перекачивания крови, то оно вмещает отдачу и живет отдачей так же естественно, как и легкие дышат воздухом. Вот вам психическое дыхание, внутреннее дыхание. Сердце – это центр, это фокус получения и источник жертвы.